Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Издательство АСТ «Москва». Читает Вадим Медведев. Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского. Глава первая.
«Что, Петр, не видать еще?» — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на шоссе, барин лет 40 с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого, с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками. Слуга, в котором все, и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».
«Не видать», — повторил барин.
«Не видать», — вторично ответствовал слуга. Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним слушателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом. Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в 15 верстах от постоялого дворика хорошее имение в 200 душ, или, как он выражается, с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел ферму, в 2000 десятин земли. Отец его боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до 14-летнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его из фамилии Колязиных, в девице Агата, а в генеральших Агафаклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу матушек-командирш, носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла. Словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович, хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище «трусишки», должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу. Но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав 2 месяца в постели, на всю жизнь остался хроменьким. Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул 18-й год, и поместил его в университет. Кстати, брат его от упору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные выкрутасами слова «Петр Кирсанов, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафаклея Кузьминишна скоро за ним последовала. Она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни. Тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел еще при жизни родителей и, к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Приполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу. Она в журналах читала серьезные статьи в отделе наук. Он женился на ней, как только минул срок траура. И, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своей Машей сперва на даче около лесного института, потом в городе в маленькой и хорошенькой квартире с чистой лестницей и холодноватой гостиной. Наконец, в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо. Они почти никогда не расставались. Читали вместе, играли в четыре руки на фортепиано, пели дуэты. Она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором. Он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством. А Аркадий рос да рос, тоже хорошо и тихо. 10 лет прошло, как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар. Посидел в несколько недель. Собрался было за границей, чтобы хотя немного рассеяться. Но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет. Прожил с ним 3 зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог. И вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного. Он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата. Слуга из чувства приличия, а может быть и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка. Крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами. Запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло, из полутемных синей постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. Сын, кандидат, Аркаша. Беспрестанно вертелось у него в голове. Он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница жена. «Не дождалась», — шепнул он уныло. Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес. «Никак они едут-с», — доложил слуга, вынырнув из-под ворот. Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей. В тарантасе мелькнул околыш студенческой фуражки. Знакомый отчерк дорогого лица. «Аркаша! Аркаша!» — закричал Кирсанов и побежал, и замахал руками. Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата. Глава вторая.
«Дай же отряхнуться, папаша!» — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки. «Я тебя всего запачкаю».
«Ничего, ничего», — твердил умиленно улыбаясь, Николай Петрович раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто.
«Покажи-ка себя, покажи-ка», — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда». «Сюда, да, лошадей поскорее». Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына. Он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его. «Папаша», — сказал он, — «позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас».
Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.
«Душевно рад», — начал он, — «и благодарен за доброе намерение посетить нас. Надеюсь, позвольте узнать ваше имя и отчество».
«Евгений Васильев», — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо.
Длинное и худое, широким лбом, кверху плоским, к низу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету. Оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.
«Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас», — продолжал Николай Петрович.
Тонкие губы Базарова чуть тронулись, но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.
«Так как же Аркадий?» — заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну. «Сейчас закладывать лошадей, что ли, или вы отдохнуть хотите?»
«Дома отдохнем, папаша. Вели закладывать».
«Сейчас, сейчас», — подхватил отец. «Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее».
Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.
«Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка», — хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем, как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора,
а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей.
«Только коляска двухместная, вот я не знаю, как твой приятель».
«Он в тарантасе поедет», — перебил вполголоса Аркадий. «Ты с ним, пожалуйста, не церемонься, он чудесный малый, такой простой, ты увидишь».
Кучер Николая Петровича вывел лошадей.
«Ну, поворачивайся, толстобородый», — обратился Базаров к ямщику.
«Слышь, Митюха», — подхватил другой, тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа. «Барин, ты тебя как прозвал? Толстобородый и есть».
Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.
«Живей, живей, ребята, подсобляйте», — воскликнул Николай Петрович. «На водку будет».
В несколько минут лошади были заложены. Отец с сыном поместились в коляске, Петр взобрался на козлы. Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку, и оба экипажа покатили.
Глава третья.
«Так вот как, наконец-то и кандидат, и домой приехал», — говорил Николай Петрович, потрагивая Аркадия то по плечу, то по колену. «Наконец!»
«А что, дядя? Здоров?»
— спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.
«Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу. Да почему-то раздумал».
«А ты долго меня ждал?» — спросил Аркадий.
«Да часов около пяти».
«Добрый папаша».
Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.
«Какую я тебе славную лошадь приготовил», — начал он. «Ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями».
«А для Базарова комната есть? Найдется и для него».
«Пожалуйста, папаш, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой. Ты недавно с ним познакомился?»
«Недавно».
«То-то прошлой зимой я его не видал. Он чем занимается?»
«Главный предмет его — естественные науки».
«Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора».
«А, он по медицинскому факультету», — заметил Николай Петрович и помолчал.
«Петр», — прибавил он и протянул руку, — «это не как наши мужики едут».
Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку.
В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.
«Точно так-с», — промолвил Петр. «Куда это они едут, в город, что ли?»
«Полагать надо, что в город. В кабак»,
— прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся. Это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.
«Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году», — продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. «Не платят оброка. Что ты будешь делать?»
«А своими наемными работниками ты доволен?»
«Да», — процедил сквозь зубы Николай Петрович. «Подбивают их, вот что беда. Ну и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется, мука будет. Да разве тебя это теперь хозяйство занимает?»
«Тени нет у вас, вот что горе», — заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.
«Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал», — промолвил Николай Петрович. «Теперь и обедать можно на воздухе».
«Что-то на дачу больно похоже будет. А, впрочем, это все пустяки».
«Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях. Да и небо здесь!»
Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк. «Конечно», — заметил Николай Петрович, — «ты здесь родился. Тебе все должно казаться здесь чем-то особенным».
«Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился».
«Однако...» «Нет, это совершенно все равно». Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними. «Не помню, писал ли я тебе, — начал Николай Петрович, — твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась».
«Неужели? Бедная старуха. А Прокофьич жив?»
«Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь. Приказчик у тебя все тот же? Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или, по крайней мере, не поручать им никаких должностей, где есть ответственность». Аркадий указал глазами на Петра.
«Или либре НФЭ».
«Он в самом деле вольный», — заметил в полголоса Николай Петрович. «Но ведь он камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан. Кажется, дельный малый. Я ему назначил 250 рублей в год. Впрочем», — прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, «я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине. Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя...» Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски. «Строгий моралист найдет мою откровенность неуместной, но, во-первых, это скрыть нельзя. А во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, это девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал. Фенечка?» — развязно спросил Аркадий. Николай Петрович покраснел. «Не называй ее, пожалуйста, громко. Ну да, она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме. Там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить».
«Помилуй, папаша, зачем? Твой приятель у нас гостить будет. Неловко.
Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого». «Ну ты, наконец», — проговорил Николай Петрович. «Флигелек-то плох, вот беда».
«Помилуй, папаша», — подхватил Аркадий. «Ты как будто извиняешься. Как тебе несовестно?»
«Конечно, мне должно быть совестно», — отвечал Николай Петрович, все более и более краснее.
«Полно, папаша, полно, сделай одолжение».
Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется?» — подумал он про себя. И чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу.
«Перестань, пожалуйста»,
— повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.
Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которую он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло в его сердце.
Но он тут же обвинил себя. «Вот это уж наши поля пошли», — проговорил он после долгого молчания.
«А это впереди, кажется, наш лес?» — спросил Аркадий.
«Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут».
«Зачем ты его продал?
Деньги были нужны.
При том же эта земля отходит к мужикам,
которые тебе оброка не платят.
Это уже их дело. А впрочем, будут же они когда-нибудь платить».
«Жаль леса», — заметил Аркадий и стал глядеть кругом. Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными.
Поля. Все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова.
Кое-где виднелись небольшие леса, и усеянные редким и низким кустарником вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, крошечные пруды с худыми плотинами и деревеньки с низкими избенками, потемными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившуюся кое-где штукатуркою, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами.
Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно мужички встречались все обтреханные, на плохих клечонках, как нищие в лохмотьях стояли придорожные ракиты с ободранной корой и обломанными ветвями. Исхудалые, шершавые, словно обглоданные коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных смертоносных когтей, и, вызванный жалким видом обессиленных животных среди весеннего красного дня,
вставал белый призрак безотрадной бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами.